Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем цикл передач «Страсти и борьба с ними». И в рамках нашего цикла у нас родился уже большой блок передач, где мы с вами практически пытаемся знакомиться с проявлением страстей на основе ваших писем. И какие-то наблюдения за собой, просьба разобраться со стороны. Да? Давайте попробуем это сделать. Вот пишет нам сестра, и пишет достаточно большое письмо, поэтому, может быть, мы, ну, сколько получится, да, поразбираемся. Сестра пишет так. Очень большая просьба помочь разобраться в страсти гнева. Гнев – это всегда грех или нет? И как с ним правильно бороться? Ну, казалось бы, хороший вопрос, да, мы не только с гневом должны разбираться вообще. Ну, каждую страсть должна знать и знакомиться с ней. Это очень хорошо, что сестра это пытается сделать. Так вот, гнев всегда грех или нет? Вот дальше она начинает развивать эту мысль. Читая толкование святых отцов и учителей церкви, не уверена, что все правильно понимаю. Ум слабый еще. В основном читаю с сайта exeget.ru. Ну, видимо, там она пытается изучать Священное Писание. Еще прошу подсказать, можно ли доверять этому сайту, верное там толкование, насколько и все ли они авторитетны в церкви, авторы, которые пишут эти толкования. Ну, тут немножко по-простому человек пишет, естественно, я постараюсь так более понятно прочитывать письмо. Да? Вот смотрите, дорогие мои, прежде, это очень правильный вопрос по поводу правильности или неправильности толкований. В интернете, мы знаем, что интернет – это всемирная сеть, да, там можно много чего найти, и доброго, и плохого. Надо брать те толкования, которые являются традиционными для православной церкви, потому что толкованиями Священного Писания занимались и католики, занимались и протестанты, много кто еще может быть. Даже такие деятели своеобразные, как Лев Николаевич Толстой, например, в своем Евангелии писал. Поэтому надо смотреть не на автора, там, не на его там, степени, может быть, какие-то ученые там, или еще звания какие-то, а брать традиционное толкование для православной церкви. У нас уже достаточно сейчас таких духовных писателей и святых, и просто уже авторитетных, но не канонизированных церковью. Ну, потому что это не обязательно, да, для христианина быть канонизированным. Главное, чтобы церковь приняла его труд, да, за канонический, правильный. Потом у нас есть там, с вами толкование святителя Иоанна Златоуста на Евангелие, да. Есть профессор Лопухина, замечательный труд, толкование на Ветхий Завет и на Новый Завет. Есть много современных писателей, ну, как современных 20-го, допустим, века, да, вполне авторитетных, и которые распространяются. Есть такое академическое толкование святителя Аверкия Таушева. То есть можно выбрать по вкусу толкование. Не обязательно, вернее, не то, что не обязательно, а совершенно нельзя, категорически нельзя брать толкование иноверцев. Что касается сайта Exeget, как он называется? Вот я, честно говоря, им не пользуюсь, мне больше нравится вживую книги читать и страничками полистать. Сестра написала мне вот этот вопрос, я в интернете зашел, как этот называется сайт? Православный сайт, да, ведь действительно он православный, там православные писатели, православные авторы. Поэтому надо смотреть тот источник, да, которым пользоваться. По крайней мере, exeget.ru – православный сайт. Прочитав толкование на евангельскую строчку, вот цитирует сестра Евангелия от Матфея, 5 главу, 22 стих, «А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду». Запуталась. Как я поняла, мнение толкователей расходится насчет этого свойства. Свойственен гнев человеческой природе? Или сказать по-другому, вложен он нам Богом или появился вследствие грехопадения первых людей? Вот смотрите что, давайте вот этот вопрос сначала разберем. Откуда появился гнев? В человеке то, что у нас, в каждом человеке есть после грехопадения, те наши свойства, они появились не просто так. Вот изначально Господь сотворил Адама совершенным, добродетельным, по нашим меркам святым, но еще способным дальше духовно развиваться, духовно расти, приближаться к Богу. В человеке не было никакого зла, абсолютно, потому что Бог – абсолютное добро, да, абсолютное благо, и, соответственно, абсолютная любовь, абсолютное совершенство, и Он создал человека также совершенным. Ну, относительно нас, да, по сравнению с нами, но способным еще дальше развиваться. Так вот, после грехопадения все то, что в нем, в человеке были добры, что было добрым, вот эти силы души, да, добродетели, которые были вложены в человека, они и стали страстями, они исковеркались, получается. И, соответственно, вот у нас есть страсть гнева. Откуда она появилась? Она изначально была в человеке, но она была дана человеку как оружие против зла. А после грехопадения, вот эта сила гнева, да, сила гнева против зла, помните, Адаму Господь дал такую заповедь охранять рай. Вот чем охранять, да, если мы ставим человека, какого-то охранника, солдата, допустим, охранять там какой-то склад боеприпасов там, или еще что-нибудь, он с оружием находится, да, он в наряде обязательно с оружием находится, чтобы охранять и защищать то место, которое он поставлен охранять. Также и Адаму был дан гнев как такая сила для отражения зла, отражения греха. А в нас этот гнев стал проявляться против близких и против себя, понимаете, да, разницу? То есть вот эта самая сила, которая раньше была, она стала негативной. Как, допустим, вспомним какую-нибудь ядерную электростанцию, да, вот сила вот этого расщепления атомов, да, используется на благо, но из них же можно и ядерную бомбу сделать и всех поубивать на Земле. Вот так же получается и с этой самой силой гневной, что изначально она была на благо направлена, то после грехопадения она стала направлена против наших близких и стала причиной для многих-многих грехов. С этим разобрались. И это мнение связано с тем, что есть в древних рукописях Евангелия, вернее, в древних рукописях Евангелия, пишет сестра, нет слова «напрасно», то есть просто гневающийся на брата, да, тот самый, тот и согрешает. И сделан вывод, что всякий гнев осуждается, и тогда получается, что любое проявление гнева – грех. Нет, знаете, вот нам главное с вами вот быть умными, но не умничать. Вот, давайте вот попробуем с этим разобраться. Вот для того, чтобы пользоваться Священным Писанием, достаточно вот того текста, который есть у нас с вами. У нас с вами есть, доступен церковнославянский перевод. Он достаточно качественный, хороший, и можно им пользоваться. И многие поколения наших предков пользовались, да, и если так подумаем, да, и преподобный Серафим, изучая Евангелие, Царствие Божие достиг, и многие-многие другие люди. То есть нам вот сейчас, будучи современными такими умницами, приходить и говорить, что вот в древних рукописях написано слово «напрасно» было или не было, там, поэтому это все меняет, да, принципиально, это неправильно. Давайте пользоваться традиционным переводом для нас. И есть русский перевод, да. Русский перевод Священного Писания. Да, он может нести какие-то там свои какие-то мелкие недочеты, но в переводах. Но это не означает, что принципиально все должно поменяться. Что, мол, в древности было так, а сейчас вот там какие-то люди не учили это. Дух Евангелия от этого не поменялся. Понимаете, учение Христово от этого не поменялось. Поэтому смотрите, что снова напрасно. Напрасно значит без причины, да? Есть это слово нет этого слова, это разве что-то меняет? Меняет ли заповедь? Как мы должны относиться к врагам? Любить, да, как по Евангелию должно быть? Люби врагов твоих, да ведь? Люби ближнего, как самого себя. А напрасно ли напрасно? И вот я сижу, да, и думаю, напрасно вот я погневался там на свою жену или не напрасно? И, конечно, я себя оправдаю, что я не напрасно, я не виноват. Она сама виновата, она меня спровоцировала. Да? Дети виноваты, что спровоцировали. Тут мы, знаете, куда-то уйдем в оправдание греха. Поэтому я предлагаю что сделать, дорогая сестра, дорогие братья и сестры. Давайте пользоваться вот теми толкованиями, которые есть. Это очень важно. Вот немножко занимаясь наукой, вот по, ну, раньше так я этим немножко занимался, понимаю прекрасно, что любой исследователь, он... У него есть искушение такое, добыть что-то новое, да? Так вот, если в светской науке это вполне приемлемо, особенно это оправдано, когда там изучаются новые документы открыто, да, в филологической науке там появляется так, но в духовной жизни что-то открыть новое, знаете, в 21 веке, касаемо там изучения Священного Писания, но это очень странно. Мне это выглядит, с моей точки зрения, это выглядит гордыней, честно говоря, когда человек начинает вот умничать, именно умничать, не имея духовного опыта глубокого, да, богословствовать, не имея духовного опыта. Это все часто приводит к таким кривизнам. Поэтому я, вот, дорогие мои, очень вас предупреждаю, не делайте так. Не надо самим умничать. Вот для того, чтобы изучать Священное Писание вот по-настоящему, да, вот по-научному, нужно знать древнегреческий язык. И не простой древнегреческий язык, а язык, которым написано было Евангелие. Потому что он специфический. Это был простонародный такой разговорный язык. Это не язык Платона, например. Нужно очень много трудиться, понимаете, много изучать, чтобы вникнуть по-научному, а не так, что, знаете, как мы увидели что-то такое и тут же выстроили себе систему. Мы для этого не готовились, это ученые должны этим заниматься, понимаете. Причем ученые не просто, которые изучают язык или литературу, а именно правильные ученые, так скажем, даже в кавычках, может быть, ученые. Ученые с точки зрения обладания даром Святого Духа, вот такие ученые должны быть, а не просто человек со степенью, например, который вот решил поумничать. Поэтому вот будьте очень внимательны, иначе можно очень ошибиться. И вот мой опыт общения с людьми показывает, что сейчас, вот в наше время, когда уровень образования очень падает, и человек может закончить, допустим, институт какой-то, и быть совершенно уверенным, что в Великой Отечественной войне победили американцы, например. Как такое может быть? А это может быть из-за следствия современного времени, когда у человека много информации, но мало знаний. Вот пример Льва Николаевича Толстого, известного русского писателя, он очень показательный. У него не было образования, он сколько не пытался, там несколько раз пытался поступить в Казанский университет, но он его не закончил, но очень много читал с детства. И вот когда у человека очень много знаний, но нет системы работы ума, когда нет подготовленности ума, то это и при таланте, да, которого не отнять, безусловно, человек куда ушел в итоге? Он ушел в итоге в отрицание учения церкви, да, и в итоге оказался анафематствованным церкви. Не за Анну Каренину же произведение, да, не за «Войну и мир», а за то, что он начал создавать ложное учение о Боге, о Христе. И вот такие умники у нас, к сожалению, все больше и больше появляются. Горько смотреть, знаете, немножко отвлекусь, да, но это важная тема. Горько смотреть, когда человек, допустим, действительно читающий и закончивший там вуз, может быть, рассуждает, что там, допустим, там русской истории всего 1000 лет, например, да, что какие-то злые монахи там подделали, что Куликовская битва была там чуть ли не позавчера. Огромные институты работают, понимаете. У нас, я поскольку исторический факультет закончил, мне это вообще дико, потому что это же не так просто. Вот взяли, написали в книжке и придумали. Это же все документы есть, это археология на это работает. Это вообще археология, это наука такая, на кафедру просто археологии закончил, немножко там как бы знакомая мне эта тема. Это вообще наука похожа на математику по точности, я имею в виду, потому что ее не подделать. И сказать, что там мамонты бегали там в прошлом веке, а Куликовская битва была там в прошлом году, а все историки просто продажные и написали не так. И человек в это верит, понимаете, что инопланетяне там построили египетские пирамиды, а Христа вообще не было. И человек этому верит, и каша, понимаете. Вот отсутствие исторического мышления, оно печально. Но это не в этом, не в историческом только мышлении это дело, да, а в том, что вот есть современные технологии, как я уже говорил на передачах, чтобы создать у современного человека вот такую кашу в голове. И человек, вот, приходя вот с этой кашей в голове, с неумением анализировать, да, с неумением по-научному относиться к тексту, к критике, не обладая критикой текста, источников, он вот так встречает, что она напрасно не было, да, значит, все, весь гнев хороший. Да, там, или, допустим, начинается умничать по поводу веры, и в итоге впадает в ереси. Это, к сожалению, бывает не только вот у мирян, и, к сожалению, священнослужители тоже есть, и каких-то знатных людей. Это очень печально, надо смотреть. Ну, так вернемся к нашей сестре, к письму. Вот она запуталась, да, это очень легко сделать, запутаться человеку неподготовленному. Поэтому что я бы посоветовал ей? Взять традиционное толкование и его изучать. Итак, она пишет дальше. Ну, когда думаю, что это истина, то есть любое проявление гнева, грех, приводит меня в ужас это осознание и сильное недоумение, потому что в последнее время особенно чувствую проявление гнева, возмущение, негодование после причастия святых Христовых тайн. Вот на этом, собственно, все богословие построено, наши братья и сестры. Ну, на этом и закончилось, как бы, да, вот все наше умничание. Вот смотрите, с одной стороны, мы так смело вторгаемся в область науки, которую не разбираемся, да, начинаем тут же оправдывать свои грехи, давать им какую-то богословскую подоплеку. Это очень легко происходит. Это очень легко происходит, когда мы, не имея духовного опыта, начинаем думать, что все наши идеи какие-то, наши какие-то инициативы, они обязательно хорошие, ну, потому что мы хотим доброго. Да? А это не так. И вот проявление, смотрите, самая правда в том, что человек причастился, да, и после причастия чувствует не мир, не спокойствие, да, не молитвенность, не правильное духовное состояние. Что он чувствует? Вот сестра, сестричка пишет, да? Возмущение, негодование. Почему такое происходит? Давайте снова повторим. Когда человек, готовясь к причастию святых Христовых тайн, недостаточно кается или не видит своих грехов, а не видит ни грехов, не освобождает от ответственности, так ведь? К чему это приводит? К тому, что причастившись, человек Христа не встречает, а встречает осуждение наоборот. Понимаете? Мы не принимаем в этом случае Христа, потому что мы его тут же выгоняем из своего сердца. Тут же выгоняем. И Господь начинает нам показывать ту страсть, которую мы не доработали. Гнев – это не самостоятельная страсть сама по себе. Это страсть, которая проявляется вследствие ущемления другой какой-то страсти. Понимаете? И вот если мы будем обращать внимание только на сам по себе гнев, мы не увидим первопричину этого гнева. Поэтому я бы сестре порекомендовал бы не умничать, да, и заниматься там тонкими исследованиями Священного Писания, текста я имею в виду, да, что раньше было, что не раньше, а пользуясь вот тем традиционным текстом, все-таки изучить Евангелие и самое главное начать изучать страсти, как они проявляются. Потому что вот то, что она пишет, это как раз признаки причастия в осуждение. По сестричке, по тому, что она пишет, видно, что гнев не сам по себе, а он у нее проявляется от гордыни, да? Вот, от самолюбия. Потому что вот именно свойство гордыни вот так начать умничать, не обладая специальной школой научной. К чему, собственно, потом вот эти вот запутанности получаются, да? А вопрос очень простой, да? Любой гнев грех или не любой? Если любой, вот человек запутался. причастился, а у него этот любой грех и лезет из него, да? Вот, собственно, и беда. И если грех, то как возможно после причастия проявление этого, этой страсти, да? И сестра начинает предполагать, или я сильно недостойно причастилась, или есть где-то ошибка в покаянии, что гнев начинает с особой силой проявляться. Так и есть, сестра, это вот то, что вы описали, это не или-или, а это как бы следствие. То есть что-то вы не заметили в себе, да, в проявлении гордыни. Может быть, в осуждении, может быть, в каком-то другом проявлении гордости, да, подпитки самолюбия, там, нежелание служить ближним, даже вот нежелание, может быть, ограничивается теми толкованиями, которые есть традиционные, святоотеческие, да, на Священное Писание. В каких-то, может быть, других вопросах вы тоже начинаете умничать. И, соответственно, вы это не видите, не каетесь в этом, да, и при причастии получается причастие в осуждение. Как это так получается? Вот смотрите, как это получается. Господь, входя в нас, когда мы принимаем Его тело и кровь в таинстве святого причащения, как мы в молитвах пишем, читаем? Грехи мои попали, да? Так вот, если грехи мои, Господь приходит, и как огонь, условно, образно. Вот мы, допустим, хотим навести порядок, да, мы на огороде собрали кучу старых листьев, и мы хотим их уничтожить, мы их поджигаем. И они сгорают. А вот представьте, что эти листья, старые сухие листья, это страсти, да, которые у нас живут. Вот мы подносим этот огонь, а я люблю эту страсть, я еще с ней связан, я еще ее люблю, она часть меня. То как вы думаете, Господь попаляет страсти, но я буду опален или нет? Конечно, буду, да, я буду чувствовать ожог. И вот в этом случае как раз этот ожог духовный и происходит, когда мы ту или иную страсть не дорабатываем, я имею в виду в покаянии не дорабатываем, да, не рассматриваем, не анализируем, не переживаем, не сокрушаемся, не имеем опыта внимания к себе, идем причащаться, и потом в итоге получаем ожог. Ожог в виде того, что та старая страсть, которая в нас была, мешала Христу в нас войти, она и проявляется больше всего. Это Бог делает для того, чтобы мы ее увидели. Если мы раньше мы ее не замечаем, да, по нашей рассеянности, слепоте, то мы ее увидим. Что делать? Да? Давайте вот сразу разберемся, что делать. Потому что дальше сестра начинает умничать. Мы умничать дальше продолжим, конечно же. Но что делать-то? Вот человек увидел свое... Не обязательно же у человека после причастия только гнев пойдет. Это может быть любая страсть, от которой недоработана, она есть. Что делать? Я бы предложил, что делать. Все-таки подойти к священнику и попросить эпитимию. Это очень важно, да? Время для покаяния. И в это время надо особенно быть к себе внимательным и попробовать изучить ту страсти, которые проявляются, взять пособие по подготовке к исповеди, которые вы сможете найти. Они сейчас доступны, в интернете особенно их много. Поготовиться по ним, проверить себя основательно. На какое-то время, вот, побыв на эпитимье, отойти немножко от причастия, это обязательно надо, потому что если человек не разобрался, начинает причащаться чаще, и каждый раз получает ожог, что в итоге понятно, что вот этот вот опыт изгнания Христа из своей души, он ни к чему доброму не приведет. То есть надо, вот суть эпитимии как раз не в том, что это наказание, да, какое-то, а в том, что человек на какое-то время отходит от причастия для того, чтобы подготовиться и более качественно подойти к этому таинству. Поэтому этой сестричке я бы порекомендовал как раз поизучать себя с точки зрения вот проявления страсти тщеславия, гнева, да, вот и других страстей. Гордыни, безусловно. Ну и дальше давайте поумничаем, раз письмо такое есть. Если все-таки гнев вложен Богом, как сила, но поврежденная грехом, то второе недоумение. Как в таком случае различить в себе, когда праведный гнев, а когда напрасный, суетный? И тут опять же человек начинает умничать. Ну, сестра, простите, это я так не потому, что вот хочу вас обидеть, а потому что это процесс называется умничание, да? Опять же, тут мнения толкователей расходятся. Одни говорят, что когда направлен в отмщении за себя, то есть из-за обиды, это грех. А когда брат грешит, и чтобы его исправить, можно проявить гнев, то как бы и не грех. Вот вы понимаете, вот есть мнение святых людей, которые могут себе позволить погневаться, но не гневаться, да? А есть вот наш с вами уровень, вот таких вот детсадочный наш уровень духовный, когда мы не разберемся, как правильно гневаться. Вот если в первом случае, когда мы гневаем, когда разрешено гневаться на человека, да, когда он грешит, но для исправления его, то это делает кто? Тот, кто может исправлять, правда? То есть это для духовных руководителей, возможно, для духовно опытных людей, для любящих родителей. А когда мы это не умеем делать, то не надо на себя это принимать, понимаете? То есть для нас с вами, вот, если так долго не умничать, ничего такого не разводить, таких каких-то рассуждений, для нас с вами всегда, на начальном уровне, всегда гнев будет греховным, вот для нас с вами. Поэтому толкователи, они не ошибаются, но, еще раз повторюсь, они пишут для разных уровней. Вот если, допустим, вы, придя в первый класс, начнете читать пособие для учителя для 11 класса, то я думаю, что это не соответствующее вашему возрасту, да, и образованию, и состоянию книга. Азбуку надо брать, да? Поэтому и в духовной жизни тот, кто обладает рассуждением, а это редчайший дар, он и может применять это оружие для блага. Как, допустим, хирург тоже берет в руки скальпель и начинает резать человека, да, но режет не просто что так, не убивает, а наоборот для того, чтобы его излечить, и он жил дольше, и не страдал, не мучился. Мы с вами, не обладая медицинскими познаниями, опытом и квалификацией, не можем взять скальпель и начать резать другого человека, правда? Не можем. Поэтому что это и касается гнева, относится к гневу также. То есть для нас с вами любое проявление гнева по отношению к ближнему или к себе является проявлением страсти. Поэтому давайте на этом пока закончим. И на следующей передаче продолжим дальше разбирать это интересное, безусловно, письмо, которое позволяет нам, благодаря нашей сестре, ну, эту страсть посмотреть немножко внимательно. Спасибо, сестра, за письмо. Мы не закончили его разбирать. Дальше будем в следующей передаче это делать. Очень интересные вопросы. Спасибо вам. Но, тем не менее, прошу вас обратить внимание на себя. Потому что книги – это книги, а жизнь ваша – это ваша жизнь. Да? И она должна проходить не в мечтах, не в книгах, а жить реально сейчас надо. И сейчас бороться со страстями, учиться на практике. Потому что христианская жизнь – это не только книга, да? это жизнь в первую очередь. Спасибо вам, дорогие братья и сестры, за то, что вы смотрите нашу передачу. Пишите ваши письма. Они очень важны, для меня важны, потому что это наша с вами форма общения. Спасибо вас, Христос, дорогие братья и сестры.